благородство, ученость, мир. Уроки китайского.
Добрый день, Рыбка Сергей. У микрофона беседуем с Брониславом Виногродским.
Доброго времени.
За мгновение до того, как микрофоны включились, Бронислав сказал: «Let's try to...
To get dry».
Давайте попробуем просохнуть.
Подсохнем, да, чуть-чуть.
Я так понимаю, это обычно присказка в случае, когда нужно протрезветь. Об этом речь или нет?
Я чисто импровизационно срифмовал try и dry.
Окей, не, я просто думал, что мы вот про всякие пьяные китайские дела. Пьяным стыдно быть в Китае?
Нет. Нет, не стыдно.
Я бизнесмен, не бизнесмен, я менеджер. Выхожу с работы, вонзаю 50 грамм, 100 грамм, 150 грамм, и иду такой в метро у меня.
Не-не-не, это идут, собираются компаниями, значит, по какому-то поводу обязательно, как таковому. Просто бытовой алкоголизм или бытовое принятие алкоголя в значительно меньшей степени распространено в Китае.
Но не стыдно все равно.
То есть, если люди напиваются, ну, во-первых, в Китае алкоголь не ассоциируется с агрессивностью. Ну, то есть, на самом деле, вот когда сидишь в китайском ресторане и рядом изрядно подбившая китайская компания сидит, несмотря на повышенную шумность и какую-то экспансию,
вреда от них не будет.
Не будет никогда.
Женщина, от которой попахивает
алкоголем, спиртным. Это не очень камильфо.
Но еще не трагедия.
Нет, не трагедия, да, в общем-то. Есть женщины, которые говорят: я умею пить, и вообще вот тема там, я могу выпить мое дзюлян, количество там алкоголя, которое такое-то.
Дзюлян.
Да, дзю – это алкоголь, а лян – это количество. То есть там, и они как бы знают эту историю про себя.
На работу в таком виде являться, ну, не девчонкам.
Нет, ни в коем случае нет.
Сразу за дверь или поговорят?
Ну, нет, но это в любом случае будет говорить о какой-то патологии, и что-то с человеком надо делать. То есть я не знаю, как это решено, в силу того, что это не есть привычная ситуация, что типа там вот он побухивает и приходит с перегаром.
Давайте тогда дальше о грешках и пороках. Курят же почти везде.
На самом деле запретили в Китае то же самое курение не просто в общественных местах, а даже и на улицах в городе.
Да, еще
только в особо отведенных местах.
Два года назад еще в лифте отеля люди курили, и там были пепельницы, такие засыпанные щебнем мелким.
Да, да, да. Нет,
было,
вот,
дело?
Было, да. Курили какое-то время, а 15 или 20 лет назад курили везде, в поездах, в автобусах, абсолютно не понимая вот того ущерба, который приносится окружающим, это было. Но реально Китай меняется сильно.
Запретили и. Чем запретили? Это штрафы?
Нет, законодательно, штрафы, да.
В рублях, если...
Не могу, я не знаю точно, точные цифры я не знаю, но это вот я вот буквально последний раз был, и про это все говорят, и этого действительно стало мало.
Но если конкретно вас эта штука напрямую не коснулась, ну, можно же было в магазине, может, внимание обратить. У нас прячут сейчас пачки сигаретные, а у них все пока на витрине.
Нет, все на витрине, да, этого не произошло.
Ну, то есть просто штрафами, наверное.
Да, штрафами, конечно, да, штрафы, ну, в любом случае, законодательная система была введена, введен закон о запрете курения в общественных местах.
Метки всякие такие пугающие, картинки, что с вами произойдет, если вы...
Будете курить? Нет, не видел, не встречал.
Просто интересно, потому что до этого они точно курили в 10 раз, наверное, сильнее, чем у нас здесь все вокруг. И если у них это за пару лет сработало, то хотелось бы научиться.
Не за пару лет, но китайцы вообще, в принципе, зная любого рода компании, при каких-то вопиющих отклонениях гораздо более дисциплинированы. Да? Вот они все-таки движутся куда-то какими-то разного рода построениями, строями, да, больше, чем Россия.
Русский мальчик начинает курить, потому что это круто. Китайский мальчик начинает курить.
Ну,
с чего вдруг?
Ну, потому что тоже было круто раньше. Это точно так же, то есть считалось там, в любом случае, какой-то идеал, человек с сигаретой, там, курящий. Это сейчас нет. Сейчас все равно другой подход.
Ну, будут там, морщиться и как-то, если не оскорблять, то, в общем, намекать человеку курящему, что ему, может быть, здесь не рады. Не его сигарете даже, от него пахнет табаком, и поэтому вдруг...
Не могу сказать я по этому поводу, такая тонкость избежала моего ума.
Хорошо, давайте о вещах еще более тонких тогда. Вы упомянули до эфира, опять же, что вопрос стоит простой сейчас между Россией и Китаем, простой, но тонкий, мы в объятия друг другу бросаемся или игнорируем? И как бы за нами, если я правильно понимаю, за нами сейчас это решение. Китай, вот. Китай примет все, что мы сейчас не проявим.
То есть
мы...
Китай будет влиять на то, какими будут эти объятия.
Но плясать будет от того, что мы сейчас изобразим. Ну, вот то есть кто играет первую скрипку?
Я думаю, что все-таки более будучи спокойным во всем этом отношении, более продуманным, первую скрипку играет Китай. Мы бросаемся в эти объятия, предположим, но Китай к этому значительно более готов, чем мы бросающиеся. Или распахивающие, или приглашающие Китай, типа там. Мы все-таки предлагаем Китаю вот сейчас, в этом рывке последнего года, больше, чем следует. Это, то есть более резко вдруг мы, общаясь перед этим с Китаем 15-20 лет, в общем, достаточно плотно, вдруг мы заговорили опять о какой-то дружбе.
Мы лохами себя так не выставляем.
Выставляем.
И они это понимают.
И они это понимают. Да.
Есть шанс, что мы как-то поутихнем и скромнее, и серьезнее?
Однозначно необратимый процесс этот, да. Что
ну, потом... мы уже себя такими показали, и теперь нас такими и будут считать.
Нет. Я думаю, что Россия все-таки она мощна в своих размахах, замахах, ударах каких-то, но все-таки чему-то учится, и я думаю, что близко то время, когда Россия и Китай начнут более серьезно воспринимать друг друга как партнеров, не отвечая на вызовы, которые уже пришли, да, а строить какую-то стратегию взаимных отношений. Я думаю, что сейчас основная вообще задача, основная перспектива построения отношений с Китаем – это создание неких совместных групп по построению стратегий и построения отношений.
Совместные группы – это просто группа умников собирается и прикидывает, как бы решить тот или иной вопрос.
Нет, они могут быть очень разные. Знаете, как бы это же группа умников, она же может потом какие-то свои идеи запускать там в создании совместных кинопроизводств каких-то или каких-то культурных фестивалей, чего угодно, там, общих литературных проектов, значит, я думаю, что по этому пути будут идти. Как только поймут, куда надо идти и как сближаться, не только на уровне экономики и того, что мы типа там повздорили с нашей бывшим дружком или подружкой, значит, под названием Европа-США, да, значит, и сейчас мы будем девочки против кого дружить. Сейчас такая история, в общем, получается. Хотя у отношений в любом случае с Китаем есть очень серьезные глубокие подоплеки. И несмотря на то, что в значительной степени дружба была навязана идеологизмами социалистического периода, предыдущем этапе, да, тем не менее под этим были и свои основания.
То есть искренность
была с обоих сторон. И многие китайцы, которые здесь когда-то учились, и они помнят эту душевность, они как бы были способны признать отличия, полюбить нас за эти отличия, да, но просто мы потом еще раз что-то как раз вертанулись, поменялись.
У нас сейчас одна из опор этой дружбы строящейся, это банк.
Это что? Газопровод.
Газопровод. Но помимо него еще вот сейчас, уже получается несколько недель назад, подписано соглашение о создании банка БРИКС. И как бы Китай там вносит основной вклад в этот банк.
Но основной банк, тем не менее, Китай же проводит свой вот этот банк инфраструктурных инвестиций, который, собственно говоря, является аналогом там ФРС, по идее, да?
А это будет аналог, если я верно понимаю, МВФ, Международному валютному фонду.
Ну, что-то, да, делают. Однозначно Китай в этой области пошел в какие-то наступательные операции.
Да, но опять мы что видим? Мы видим попытку дублировать существующий образец.
Ну, изначально для того, чтобы овладеть системой, которая построена по каким-то образцам, нужно сначала понять, как эти образцы работают. Нельзя ее просто взять и поломать. Тема присвоения очень важна. Но, тем не менее, опять же, Америка не пустит никого в корневой каталог, что называется, в управление своими делами. То есть для них это основной способ процветания и благосостояния. И с этой точки зрения Китай, который наработал огромный ресурс и резерв, конечно, он строит свою систему. Включая платежную систему, эту которую, потому что платежная система вот эта Yinlian Union Pay, но она, поверьте, она в Китае невероятно эффективна. То есть имеется в виду, с карточкой Union Pay ты можешь заплатить практически абсолютно везде, в самой маленькой ловчонке, на рыночке и так далее.
Но вот это все равно некие образцы, ну, скорее, американские образцы, с них все списано. Почему совсем с нуля не построить нечто оригинальное? Есть криптовалюты нынешние. Почему именно китайцам не оседлать эту историю с
криптовалютами? Я не уверен, что они не работают в этом направлении. Я не могу точно сказать, но судя вот по примеру того, чем является Alibaba, да, вообще как таковой, это отнюдь не только вот это вот площадки торговые.
На Alibaba, по-моему, кто-то что-то уже за биткоины наверняка продает.
Площадки торговые, понимаете? То есть там огромная империя, на самом деле, в медийном пространстве, которая простраивает свою политику серьезную, которая является частью китайского там замысла базового по овладению вот этой частью мира, я имею в виду медийной, поэтому там работа идет однозначно.
Кстати, про Алибабу это интересно. У нас здесь офис открылся, Алибабы, и когда со стороны на это смотришь, создается ощущение, что это наши ребята здешние решили просто угоститься вот этим общим пирогом Алибабы. Они сами, китайцы, решили сюда прийти, открыть свой офис.
Нет.
Это вот кому на пользу, кому
китайцы, впрок? Китайцы, да-да-да. Более того, они идут, активно идут, и банки появляются здесь китайские, там представительства открывают, все это идет.
Сами китайцы насколько активно совершают покупки онлайн? Потому что, опять, я часто здесь использую этот оборот. Когда представляешь себе, вот ты представляешь себе китайца, человек, который идет либо на рынок, либо большой магазин, все трогает рукой.
Много-много делают в любом случае. Тем не менее, ну, количество интернет-пользователей в Китае там огромно, и развитая инфраструктура всего этого, собственно говоря, имеется в виду компьютеры, гаджеты, это происходит в Китае очень много. Очень много делают все онлайн.
Мы, когда здесь что-то заказываем из Китая, мы, очевидно, ищем ну, в цене выгоду. В Китае купить онлайн в Китае дешевле, чем купить здесь. Для самих китайцев, наверное, это не так же принципиально. У них тот же товар здесь под боком живой. Вот что в пользу сетевой
покупки? Но, тем не менее, есть же политика сетевых покупок. Они в любом случае могут предлагать более выгодные какие-то схемы, более удобные схемы, и они идут по этому пути. Потому что, то есть, подавляющее большинство людей у нас есть Taobao.ru, часть этой Alibaba, да? Ну, да, то есть есть это Taobao.cn, China, где китайцы и живущие там люди покупают огромное количество вещей. И ищут дешевый товар, конкуренция огромная существует, потому что создана площадка, и она огромна.
Раньше сказали, что какие-то мероприятия совместные нужны, чтобы вот эту товарищескую интеграцию начинать. И упомянули, для меня это совсем... Дико, культурные фестивали такие.
Да.
Год России там, месяц России здесь, неделя Китая еще в каком-нибудь вузе. Когда на это смотришь со стороны, абсолютная чушь. Но это нужно, не знаю, студентам для отчетной работы. Или это работа действительно, это что-то куда-то продвигает.
Несмотря как делаешь. Вопрос обычный.
Ни разу не видел, чтобы вот фестиваль какой-то национальный, по крайней мере, здесь, в России, выглядел вот впечатляюще. Может, просто
Плохо делают. Плохо делают. Я еще раз говорю, что сейчас время такое, что надо значительно более тщательно и креативно эти вещи делать. Должна креативность появиться. Вот я хочу сказать, что вот, например, мимоходом вот книжный фестиваль на Красной площади – это большое культурное событие, несомненно.
Был, но, опять, это не производит впечатления. Все равно, что зайти в огромный книжный магазин. Впрочем, ассортимент, в общем, тот же самый, а то, чего ты не найдешь в книжном магазине, ну, через сеть ты закажешь.
Ну, вот Но сама волна, люди, которые приходят. Не, я думаю, что там же было там огромное количество, что-то транслировалось, какие-то спектакли, я не знаю, какие-то постановки.
Но вот я когда ругал фестиваль, я примерно вот это себе представлял. Этот фестиваль на Красной площади, ну, не кажется мне нужным и эффективным. После этого люди, очевидно, не станут больше читать, больше книгами, полиграфии даже не станут больше интересоваться. Сами писатели и издатели не станут друг другу ближе и понятнее. Кому зачем?
Но я бы сделал, например, я бы начал делать, вот когда я говорю о фестивалях, о российско-китайских, а я говорю о российско-китайских, я говорю о совместных каких-то событиях, я бы искал какие-то формы. Я в свое время предлагал провести, например, сравнительный фестиваль сельскохозяйственного обряда.
И... Нас не смутит сельскохозяйственный китайский обряд? Там нет ничего такого, чтобы оскорбило, например, чувство наших верующих, будучи обращением к каким-то мистическим вещам совсем?
Ну, нет, обряд – это обряд. Я, собственно говоря, в России существовала отнюдь не православная обрядовая культура, сельскохозяйственная, огромная, но в меньшей степени. Там сжигание снопа, даже личный сноп. Ну, вообще вся эта история сельскохозяйственная была обрядово обставлена. Я не уверен, что ее надо называть или православной, или языческой. Она просто... просто народная как таковая. Вот фестивали разного рода народных культур совместные для того, чтобы друг друга узнавать, для того, чтобы сопоставлять и находить похожее, потому что оно там есть. Потому что усадьба вообще как таковая, как способ хозяйствования национальный, он, имея свои какие-то культурные черты, чисто присущие этому месту, одновременно обладает всем тем набором общечеловеческим. Потому что, ну, вода течет, огонь горит, трава растет в одном ритме.
Чайник кипит.
Чайник кипит, абсолютно верно, да.
А есть какое-то зерно сельскохозяйственного китайского обряда? Вот только чтобы это прям действительно могло удивить. Не сноб какой-нибудь спалить, а что-то, чего у нас точно нет даже в подобии.
Есть, у китайцев есть целостность сельскохозяйственного календаря, по которому до сих пор живет деревня, и обряд весь обязательно привязан к календарным датам. Знание свойств, качеств времени, вот этих самых знаков года, всяких огненных лошадей, знаков дня, знаков месяца, значительно большее участие лунных каких-то действий. Потому что на самом деле сама система праздников китайская, она привязана вот к этому так называемому сельскохозяйственному календарю.
Какие-нибудь коммерческие или государственные ребята-фермеры, они, вот сегодня, они на то же самое ориентируются?
Нет.
Или для них это...
Нет. Конечно, ну, там, где есть индустриальное сельскохозяйство, промышленное сельскохозяйство, там, конечно, включаются другие законы.
Мы сейчас, когда в Китае себя презентуем, мы это насколько хорошо делаем? Я имею в виду вот эту же культурную область, фестивали, прочее. Китайцам это всерьез интересно? Или их также бедных каких-нибудь студентов сгоняют?
Не-не, китайцам интересно. Китайцам интересно на самом деле.
Я хочу сказать, мы туда к ним ездим?
Ну, один из примеров, там один мой знакомый возит по Китаю русский цирк, например. И они много лет уже ездят. Они не выезжают, им невероятно интересно. Балет интересен, невероятно интересные художественные какие-то выставки, и театр интересен. И китайцам очень интересно все, и российское кино интересно, и начинается сотрудничество в этой области и сфере.
Сотрудничество, в смысле, совместное кинопроизводство?
Кинопроизводство
есть какие-то
тоже.
Конкретные проекты?
Да,
появляются. Нет, на памяти у вас есть, вот чтобы сказать, а там нет, китайцы с русскими...
Да, сейчас начали что-то делать, я просто не вспомню сейчас название, но сейчас конкретно есть какой-то проект, прям реально уже делают совместные.
Какие-то вещи, которые у нас... Не вещи, а персонажи, которые у нас здесь почти культовые, и причем еще и так с Востоком прочно повязаны всегда. Вот Бориса Гребенщикова привези к китайцам, он там кому-нибудь нужен?
Ну, я думаю, что все зависит от того, как привезешь. Как привезешь, как покажешь, как обставишь эту историю. Да, я думаю, что нужен, несомненно. Потому что во всем этом, в любом случае, настоящий художник, артист, я таковым считаю Бориса Гребенщикова, да, в нем есть всегда дух, который всегда найдет свою аудиторию. Но нужно правильно представить, нужно правильно презентовать.
Ну, что такого сказать вот сверх его образа? Вот перед вами бородатый... Пожилой русский музыкант. Как заинтересовать китайцев? Рассказать о том, что он был первым таким русским
рокером? Да нет, конечно, нет. Ну, надо всегда выпускать на сцену. Надо, чтобы человек делал то, что он умеет делать. Он умеет играть, он умеет держать зал, он это умеет.
Конкретно, если, кстати, про Гребенщикова говорить, вы о нем сейчас хорошо сказали, уважаете. То, что публика китайская, очевидно, не поймет текстов его песен,
это проблема,
от него не убудет?
Убудет, несомненно, потому что текст его песен, ну, такая неотъемлемая составляющая, поэтому я и сказал, важно сделать правильно вот презентацию эту, важно, чтобы китайцам стал понятен этот текст, я не знаю, что это должны быть субтитры или что-то такое, причем правильные, потому что проблема отношений России и Китая, это в огромной степени проблема качества перевода, которая связана не только с тем, что кто-то плохо учится, а с тем, что две очень сложных языковых системы, очень глубоких.
Может, нам, не нам, а каким-нибудь самым там дядям наверху договориться, что давайте мы сейчас будем сотрудничать и делать ставку на то, что мы какой-то третий язык изберем в качестве языка общения, и делового в том числе. Это выход или все-таки нужно будет решить?
В любом случае, этот язык надо будет тогда как-то там апгрейдить, тюнинговать под коммуникацию специальную, потому что важно создать вот этот вот канал культурной коммуникации,
да,
канал кодов.
Я усложнил, я говорю про английский язык.
Я понимаю и слышу, я еще раз говорю, что английский язык китайский, английский язык русский – это отличающиеся между собой языковые системы, и коммуникация на этом языке отнюдь не всегда приводит к ожидаемым результатам. Это я знаю.
Почему-то представляю себе то, как китайцы, ну, то ли наслаждаются, то ли, может быть, мучаются, слушая Гребенщикова и не понимая, о чем он поет. Я представил себе, как китайцы могут слушать хип-хоп исполнителей, у которых текста все один сплошной текст.
Да.
Хип-хоп-культура, чернокожая культура китайцам подвластно?
Ну, как, нет,
как
тоже,
для копирования,
нет,
так и для восприятия.
Да, для копирования, конечно, делают свои какие-то вещи в этом направлении, так же, как и мы делаем здесь.
Это
тоже. Да. И они делают, почему нет, на своем языке.
Китайский рэп?
Да.
Тематика примерно та же, что у чернокожих исполнителей.
Ну, отличается, конечно, да, отличается тематика. Я не могу сказать, что я так сильно там глубоко в материале, да, но тем не менее, конечно, китайцы всегда приносят свою эту струю, своих каких-то там, они меняют, они стилистически меняют всю эту конструкцию, даже копируя.
Но при этом рядятся в те же безразмерные брюки, балахоны и прочее.
Могут, подражая. Ну, театрализация, в любом случае. Это же театрализация такая чистая, игровая сторона вообще. Игра играет большую роль же. Игра играет.
Молодежь, которая, с одной стороны, может вот такой американский хип-хоп копировать, эта молодежь участвует, да, наверняка участвует, мы это видели, сами наблюдали, во всяких ансамблях народной песни и прочего-прочего. И вот снова вопрос, это делается с удовольствием или это делается, потому что предписано партией и всеми остальными?
С удовольствием. Прям реально, значительно больше.
А с нами, со здешними, если сравнивать? Вот у нас-то...
У нас нет. У нас вообще, на самом деле, очень сильно просело вот в связи с перестроечными годами, с сильным упадком этим культурным, тема вообще пения как такового, да, участия как такового народного. Да. Это сильно просело, а у китайцев нет.
Почему? Потому что у них на государственном уровне за уши всех сперва тянули, а
да
потом
нет,
все втянулись.
Не потому что тянули, потому что поддерживали, потому что грамотно поддерживали, потому что продолжают грамотно поддерживать, там, тратят на это усилия, средства, ресурсы и так далее.
Ну, у нас вроде тоже тратят, и когда какой-нибудь день города затевается или нечто подобное, там вот подобные коллективы пляшут, но никто их, черт побери, не слушает.
Ну, тоже это не совсем так. Появляются очень интересные коллективы и народного характера, как таковые. Есть те, которые слушают, есть те, которые не слушают, но в любом случае это тоже сейчас в России возрождаются. То есть, в любом случае, люди начинают, хотят петь, рисовать и так далее. И, то есть, в общем-то, ждут от рынка то, что...
Петь, рисовать в своей традиции.
Нет, не только и в своей традиции тоже. То есть, это вопрос, насколько предлагает эту свою традицию, этот самый там рыночный механизм. Но и свою тоже можно предлагать, несомненно. И будет предлагать, и предлагает.
Еще если о каких-то современных вещах, которые вот в сознании с Китаем не очень, может быть, вяжутся, игры, компьютерные игры. Китайцы наверняка где-нибудь чемпионы, не очень сам внимательно в это вникал, но когда играешь в сетевую игру в какую-то, где толпа народу бегает, ты не слышишь китайской речи, ты не читаешь китайских ников, ты их
там
не видишь.
Ну, английский, потому что везде.
Да, но... Как-то же они сами должны себя выиграть.
Играют. Ну, они же все равно приходят на чужое пространство. Но у них свои игры тоже есть, которые там по традиционным романам. Другое дело, что...
По традиционным романам?
Конечно, да, это по троецарствию.
Даже себе просто не представляют... По троецарствию?
Даже
не представляете, насколько это меткая такая штука. Сейчас все болеют игрой «Ведьмак 3».
Угу.
И это игра по мотивам книг Анджея Сапковского, поляка, которого еще папы мои читали. Вот. И сейчас по мотивам этого древнего фэнтези делают игру, которая становится популярной. Что, серьезно, в Китае есть игры по...
Свои есть, да, по древним текстам, да, есть. Да.
И это что-то, ну, это экшены какие-то, квесты.
Экшены и квесты разные.
И никто не в обиде, но там можно, наверное, какого-нибудь, ну, всеми почитаемого человека... убить, например.
Нет. Ну, все равно героизация через игровое вот это пространство, она же все равно присутствует. То есть люди там становятся кем-то, выбирают себе эти и ники, и выбирают себе аватары и так далее. То есть, ну, предлагается просто китайский контент для всего этого.
Настольные игры, если мы не берем в расчет азартные. Если сейчас на Москву посмотреть, парк, любое общественное местечко, сидят люди, играют какие-то настолки. Не карты, не домино, а...
Нет, играют китайцы, но тем не менее... Ну, китайцы в этом отношении меньше этого видно, все равно играют больше. Вот, а вот людей, играющих в эти в шашки свои и шахматы, много на улицах.
И молодежь,
не азартные, да, и молодежь, разные совершенно люди, да.
И это причем живая доска и живые
фишки. Да, живые фишки, живая
гаджеты.
Доска, не гаджеты, да.
Сигналят нам, разговор пора сворачивать. Спасибо большое.
Спасибо.
Бронислав Виногродский был с нами. Уроки китайского на «Говорит Москва».